Глава 13. «Кэп, какие характеристики у этого корабля?» Обратился я к своей ходячей энциклопедии военно-космических сил империи. «Ну, смотри. Эскортный авианосец типа Индиго. Маловато таких уже осталось. Я их вообще вживую до этого момента не видел. Идиотская затея, пришедшая в голову имперским конструкторам. Он не дотягивает до размеров нормального авианосца, а еще слишком дорогой в постройке и бесполезный сам по себе, в одиночку, без флота. Делался этот корабль по заказу легионов космодесанта, соответственно, находился исключительно на их вооружении. Но это неудивительно. Ты же видел их боевой корабль космодесанта?» «Да, приходилось», — кивнул я, помню, как БКК ужас еретиков легиона каратели, так и зачумленный имперский гнев демоноборцев. «От истребителей первого мы еле смотались, а второй нас вообще чуть не уничтожил. Вот и скажи мне, зачем вообще им какое-то сопровождение? Они же по факту универсальные летающие крепости». «А вот это чудо!» — он кивнул на экран. «Космодесы придумали специально, чтобы вписать в своих основных монстров как можно больше десантных капсул и техники, без оглядки на прикрытие. Когда же они шли на действительно крупные операции, то эскортные авианосцы осуществляли в основном воздушное прикрытие в зоне высадки. То есть этот корабль не рассчитан на космические бои», — уточнил я. «Ну, смотря чем он вооружен», — пожал плечами капитан и снова кивнул на экран. «Как ты видишь, это не быстрые пираньи, что встретились нам в последнем бою. Это старые тяжелые громовержцы. Вполне универсальные корабли, которые могут действовать как в атмосфере, так и в пустоте». «Сколько их?» Вернулся я в реалии предстоящего боя. «По штату их должно быть около сотни. Сейчас я вижу 33. Это даже не кратно звеньям. Похоже, что их летный парк слегка поизносился». Я повернулся к трем своим космодесантникам, прибывшим по моему приказу на мостик для консультаций. «Господа, есть что добавить к сказанному Кэпом? Пожелания, предложения, замечания?» У Фрэнка Дреппера тихо зажужжал масштабируемый визор, заменявший правый глаз, концентрируясь на картинке. Так получилось, что Пейн уступил лидерство более опытным товарищам. Сам-то он успел только до звеньевого дослужиться, а оба этих киборга командовали целыми батальонами, по 48 настоящих космодесантников в каждом. Эх, мне бы набрать рядовых для этих монстров. Вот веселье это было бы. Мечты, мечты. И именно Фрэнк был выбран командиром в их ветеранском звене. «Капитан все верно сказал», — немного растягивая слова из-за того, что половина черепа у него была протезирована, — начал он. «Эскортник — интересная, но дорогая игрушка. Нет, для какой-нибудь линии это было бы шикарное приобретение. Но дело в том, что такой корабль никогда в жизни не попал бы в линию. Это, так сказать, визитная карточка легионов космодесанта. Одна из многих. После большого корабля космодесанта, конечно. Тут пришлось верить коллегам на слово. Если про ограничения по наличию во флотах линий линкоров я знал, то, что творится с авианосцами, уже только догадывался. Уж слишком редким был этот тип кораблей. Флот Империи стремился во всем к универсальности. Это выражалось в том, что любой корабль, оставшись в одиночестве, должен был постоять за себя. Сделано это было не от хорошей жизни. Слишком велика была Империя, и слишком мал был ее флот для контроля над такой территорией. Поэтому любой одиночный корабль ВКС Империи мог быть отправлен на задание, а то и на локальную войну в одиночку. Приходилось чем-то жертвовать. На старушке Земле тотальная доминация авианосцев в море закончилась с выходом человечества в космос. То время, когда самолеты, несущие дальнобойные вооружения, бессовестно уничтожали огромных монстров типа линкоров, без малейшей угрозы для своего корабля-матки, ушли в прошлое. Бои на воде и в космосе сильно отличались, особенно после того, как у космических кораблей появился силовой щит. Чем крупнее корабль и чем мощнее его источники питания, тем более крепкий защитный щит он нес на себе. Линкоры могли без проблем выдержать массированный налет пустотной авиации противника. На аэрокосмические истребители просто физически не могли навешать достаточно мощное оружие для того, чтобы с ними справиться. Поэтому в современных битвах доминировали огромные линейные корабли, ведущие артиллерийские дуэли на дальних расстояниях. Аэрокосмические истребители, как правило, использовались именно для наземных операций, где как планетарные бомбардировщики они были эффективными. В космических же боях их основной задачей была борьба с корветами и фрегатами, которые в свою очередь отстреливали корабельные торпеды крупного калибра, способные повредить линейные корабли. Такая себе игра, камень-ножницы-бумага в большом космосе. Так вот, как раз наш эсминец был не очень удобным противником для пустотной авиации. Крепкий, с хорошей противокосмической обороной, тем не менее уязвимый для противокорабельных торпед, что несли к нам древние истребители, которые сейчас на полном ходу приближались к нам. Нет, Арагонор, он же эсминец типа «Эфир», был все-таки противокорабельной модификацией своего класса, а не специализированным конвойным эсминцем, что специализировались как раз на защите линейных кораблей в составе флота. Но и он против мелочи был хорош. «А космодесантники на таком корабле бывают?» — уточнил я у ребят. «Ведь, насколько я знаю, пилотировать истребители их не заставляют». «Обязательно есть», — ввязался в разговор Константин Полев. «На любом корабле космодесанта присутствует космодесант. Такова традиция. Обычных людей не ставят на командные должности. Обязательно на корабле легиона главный космодес. И все внимают его приказам».
«Ты что задумал, дружище?»
— встрял молчавший до этого Пашка, который слишком хорошо меня знал. На что я просто ухмыльнулся.
«Ты хочешь захватить этот корабль?»
— не сдавался друг. Я снова его проигнорировал и вернулся к разговору с космодесантниками. «Какое там может быть количество космодесов?» Здоровяки слышали наш разговор и сейчас выглядели одновременно озадаченно и возбужденно. «Ну, в соответствии с его рангом, на авианосце должно быть не меньше отделения. Так-то этот корабль у нас, точнее у них, не штурмовой. Поэтому вряд ли там разместят батальон. У них просто нет возможности по быстрой высадке такого количества космодесов», — задумчиво проговорил Фрэнк. «Да, я так думаю, 12 бойцов на борту должно присутствовать. Фактически на кораблях легионов есть капитан корабля и командир корабля. На обычном боевом корабле имперских ВКС это один и тот же человек. А вот на кораблях легионов это два разных. Обычный немодифицированный человек — это капитан, который пилотирует и командует в целом, в том числе и в бою. Но за командиром космодесантником всегда остается последнее слово».
«А вы давно ходили на абордаж, господа?»
— улыбнулся я, оглядев здоровяков. В ответ лица у всех троих расползлись в широкой улыбке. «Все-таки я предполагаю, что космодесантникам вместе с генетическими изменениями как-то рихтуют психику. У нормального человека при слове «абордаж» должно возникать только одно чувство — страх и ужас за свою жизнь. Этим же, похоже, подобное развлечение только в радость». «Антон, я позволю себе напомнить о трех десятках истребителей, которые летят в нашу сторону прямо сейчас», — прокашлялся Дюрер.
«Я помню, но у меня же есть ты и Арчи», —
хлопнул я капитана по плечу. «А еще живая контрбатарея полностью в вашем распоряжении». Я махнул на присутствующих Пашку и Инессу. Последняя показала мне язык. «Хорошо». Максимилиан по привычке не спорил, он просто действовал. «Так, господа, вы знаете, что делать? Господин Смирнов, действуйте по вашему усмотрению. Госпожа фон Таубе, вы не против поработать со мной в тандеме, как в прошлый раз?»
«Конечно же, с превеликим удовольствием»,
— улыбнулась моя девушка. Капитан вызвал БЧ-5. «Старый мешок с костями, ты на месте?»
«Куда же я денусь, дедуган?»
— мыкнул в ответ артиллерист. «Цели видишь? Сколько уничтожишь гарантированно?»
«Треть точно не долетит, это я тебе гарантирую»,
— быстро ответил Гаусс, который уже давно все просчитал в своей седой голове.
«Еще треть с вероятностью процентов 60-70. Громовержец, машина старая, медленная, но до хаоса крепкая, поэтому за большее поручиться не могу».
«Этого достаточно», — ответил Дюрер. Я согласно кивнул, и Кэп продолжил. «Не думаю, что они будут пытаться нас уничтожить. Во-первых, силенок маловато. А во-вторых, разыскивать нас по всей галактике, выдергивать из-под пространства просто для того, чтобы прибить? Очень сильно сомневаюсь». Я посмотрел на экран. «Соглашусь. Тем более, что авианосец, вместо того, чтобы держаться поодаль, стартанул к нам на полном ходу. Думаю, они сами решили взять нас на абордаж».
«А мы им это позволим?» — уточнил Дюрер.
«Пока не знаю, пока думаю», — нахмурился я. «Как говорит Пашка, дома и стены помогают. Так что, думаю, да, предпочту встретить их у нас дома. А вот потом уже пойти в гости. Кстати, какой экипаж и в каких пропорциях на кораблях данного типа?»
«Ну, это в первую очередь летающий аэродром, поэтому много обслуживающего персонала. Техников и рабочих в мастерских на корабле должно быть не меньше 2000-3000. Еще пилотов и их летных командиров 1500-2000. И если верить нашим большим друзьям, то еще отделение космодесов. То есть, как таковой контрабордажной команды, как на крейсерах и линкорах, у них нет? — уточнил я. — У них есть отделение космодесанта, Антон, — засмеялся Макс. — Какая, к черту, контрабордажная команда? Кто в здравом уме полезет на космодесантников?
— Ну, тоже верно, — согласился я. — В общем, капитан, я на тебя рассчитываю, а мы пошли готовиться к обороне.
Я повернулся к Пашке и Нессе. «Если вы не будете выжаты досуха, то присоединяйтесь к нам, но без фанатизма».
«Есть, сэр!»
— отдал шутливый салют Пашка. «Все сделаем в лучшем виде, командир».
«Капитан!» — выдал я последнее распоряжение. «Когда эта дура подойдет к нам, сделайте так, чтобы они пришвартовались к нашему левому борту. Думаю, в первую очередь они попытаются пробраться через шлюз. Предлагаю даже открыть двери, чтобы они нам выстрелами не попортили обшивку». По опыту работы с содержимыми могу предположить, что настоящую опасность представляют всего несколько существ на всем этом корабле, и я сильно сомневаюсь, что они сами поползут к нам на борт. Поэтому основная битва будет на вражеской территории. Сейчас же наша задача вытянуть как можно больше мяса и хорошенько его прорядить.
Сирена боевой тревоги не замолкала. Весь экипаж находился на боевых постах и точно знал, что ему делать. А нужные мне бойцы уже стягивались к точке сбора, куда я бежал, слушая размеренный топот огромных космодесов за спиной. Бой с пустотными истребителями хаоса я слушал в режиме онлайн по рации. В ангаре мы отодвинули подальше наши ястребы и заняли первую и, я надеюсь, последнюю линию обороны. Глядя сейчас на наши десантные корабли, я вспомнил, что хотел было взять себе звено хотя бы истребителей. Но, здраво поразмыслив, я подумал, что вряд ли буду проверять грузовики на предмет контрабанды, а на большее, кроме как напугать мирных торгашей, звено истребителей способно не было. Даже если бы они у меня сейчас были, отправлять парней на верную смерть было бы глупо. Лучше переждать атаку за толстой броней и крепким щитом Арагонора. Экипаж у меня один из лучших в Империи, а техника одержимых, точнее захваченная техника Империи, как всегда старая и ненадежна. Так что думаю, что прорвемся. Хотя адреналина в кровь выплеснулась предостаточно. Особенно в тот момент, когда прорвавшиеся 6 громовержцев в упор выпустили торпеды. Собственно, после того, как был расстрелян последний из нападавших, Арагонор имел многочисленные пробития щита, местами поврежденный корпус и уничтоженные несколько пушек ПКО. Подозреваю, что капитан Дюрер просто не хотел меня пугать. По характерам повреждений это был далеко не простой бой, в чем он меня старательно убеждал. Снова я поблагодарил Всевышнего за тот счастливый случай, в результате которого я набрал лучшую команду, я так подозреваю, во всей галактике.
«Авианосец входит в клинч»,
— доложил мне Максимилиан, и одновременно с этим к нам присоединились Пашка и Несса, бледные, но решительные.
«Рад видеть вас в добром здравии», — хмыкнул я. «Вы выглядите гораздо лучше, чем в прошлый раз. Вас даже не нужно откачивать».
«Арни сделал большую часть работы», — охотно пояснил Пашка. «Живые пилоты против пилотов одержимых сильно отличаются в качестве ведения боя. Я не понимаю, как Хаос собирается воевать в космосе с Империей, используя нашу старую технику и наши мертвые тела?» — пожал плечами друг. «Если только они не готовят для нас сюрприз».
«Типа того»,
— махнул я на Хрума, который с двумя десятками соплеменников расположился рядом со мной. Орки сильно сопротивлялись, когда я попытался их грамотно снарядить. Собственно, зная их естественную крепость кожи, я понимал, что любое имеющееся у нас снаряжение будет им только мешать. Снаряд танковой пушки, который их все же пробьет, никакая пехотная снаряга также не остановит. Уникальная броня космодесанта с их индивидуальным щитом могла бы помочь, но у меня ее тоже не было. Пока не было. Максимум, на что согласились зеленые, это поменять свои уродливые дубинки на технологичное оружие, которое каждый из них выбрал себе по вкусу. К примеру, Хрум выбрал себе огромный обоюдоострый топор, тренируясь, с которым он разломал много манекенов на Сальваторе-1. Я окинул взглядом свои защитные порядки. 2 десятка орков, вооруженных исключительно оружием ближнего боя. 1000 спецуры, наоборот, все как один с дальнобойным вооружением. Космодесы, слепившие себе броню из того, что было, вооружившись тяжелым вооружением, не забыв про рукопашку. Ну и моя элита. Тадаси, Райли, Алиса. И вот теперь Смирнов с фон Таубе прибыли для участия в битве. Хорошая у меня команда, сильная. Да, я понимал, что численностью одержимые нас сильно превосходят. Но у меня внутри уже сформировалась железобетонная уверенность в мощи новорожденных детей Императора. Трудные времена требуют трудных решений. Мне нужен был этот корабль. Сильный толчок ознаменовал начало абордажа, когда превосходящий в два раза в размерах авианосец Хаоса, используя магнитные захваты, притянул к себе наш эсминец. Ворота были гостеприимно распахнуты, и через мгновение в ангар закатилась волна одержимых. Мы их встретили плотным огнем, пока не покидая своих позиций. Одержимых рвали на куски в очереди из тяжелых пулеметов и резали на части лучи лазеров. По такой скученной толпе просто невозможно было промахнуться. Это походило на бойню, да она ей и была. Ровно до тех пор, пока из огня и дыма не показались высокие и широкие фигуры, закованные в силовую броню, под многочисленными пятнами ржавчины, на которой еще можно было разглядеть позолоту, и зелень фирменных цветов имперского легиона космодесанта номер 2 «Защитники». Вот только под глухими забралами их шлемов сейчас находились иссохшие трупы бывших гордых воинов Империи, а управляли ими враждебные сущности, пробившие ментальную защиту лучших воинов Императора. «Ну что? Кто там хотел себе нормальную броню?» Громко закричал я, чтобы перекричать звуки боя. «Вот вам, забирайте! Только выковыряйте из нее этих уродов!»